Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему, что же произошло с покаянием. Что случилось с покаянием? Сегодня в большинстве церквей вы не часто слышите это слово, даже в баптистских, пятидесятнических или евангельских кругах. Пасторы редко сейчас призывают свои общины печалиться о грехе, плакать и скорбеть о том, какие раны наносят Христу их нечестие. Вместо этого мы сегодня слышим со многих кафедр такую проповедь: «Только веруй, прими Христа, и будешь спасен». Для подтверждения они обычно ссылаются на текст из Деяний, 16 глава, 30-31 стихи. В этом отрывке описывается то время, когда апостол Павел находился в узах, и внезапно сделалось великое землетрясение, и двери всех камер распахнулись. Начальник тюрьмы сразу же подумал, что все узники сбежали, что означало для него смертную казнь. В отчаянии он извлек свой меч и был готов покончить с собой, когда Павел и Сила остановили его, уверяя, что никто не убежал. Видя это, этот человек пал перед апостолами и возопил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Когда мы читаем это место, важно помнить, что темничный страж был на грани самоубийства с мечом в руке. Он уже был в состоянии покаяния, на коленях перед апостолами, сокрушенный и трепещущий, так что его сердце было поистине приготовлено, чтобы принять Иисуса Христа искренней верою. В Евангелии от Марка Христос говорит своим ученикам: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Из сказанного здесь Иисусом ясно, что спасение заключается в простом принятии Его и крещении. Однако Иисус предверяет свое утверждение следующими словами: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». В сущности, Он говорит, что прежде, чем люди могут уверовать в Него, им сначала должно быть проповедано Евангелие. И что же это за Евангелие, о котором говорит Иисус? Это Евангелие, которое проповедовал сам Иисус, Евангелие покаяния. Подумайте об этом, какова была первая проповедь, произнесенная Иисусом после того, как Он явился после искушения в пустыне? Писание говорит: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус призывал людей покаяться прежде, чем веровать. Марк пишет: «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Христос проповедовал сперва покаяние и веруйте. В другом месте Иисус говорит о своей миссии: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И Он сказал галилеянам: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Все Евангелие Иисуса говорило о покаянии. Иоанн Креститель также проповедовал покаяние, чтобы приготовить Израиль к приходу Христа. Проповедь Иоанна к иудеям была простой и недвусмысленной. Как написано: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Люди приходили отовсюду, чтобы слушать Иоанна, и он говорил им весьма определенно: «Скоро среди вас явится Мессия, поэтому для вас будет лучше быть готовыми встретить Его. Может быть, вы восхищаетесь тем, что Он грядет. Но я говорю вам, ваши сердца не приготовлены, потому что вы все еще держитесь за свои грехи. Снаружи вы кажетесь чистыми и святыми, но внутренность ваша полна мертвых костей. Вы род змеиный, без всякого страха Божьего. Однако у вас даже нет ни малейшего представления о том, что вы грешники. Предупреждаю вас, вы должны покончить со своими грехами, прежде чем сможете уверовать в Спасителя и последовать за Ним. Итак, покайтесь, обратитесь от своих грехов и живите так, чтобы было видно подлинное изменение».
какое Евангелие проповедовал множеству народа Петр в день Пятидесятницы. Библия сообщает нам, что когда люди услышали свидетельство апостолов, как написано, они умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь». И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Петр не говорил этим людям только веровать и быть спасенными. Он не просил их просто принять решение и проголосовать за Иисуса. Нет, он сказал им прежде покаяться, а затем креститься в послушанию Христу. А какое Евангелие проповедовал Павел язычникам, афинянам в Ареопаге? Он очень прямо сказал им: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Эти греческие интеллектуалы не имели никаких проблем в отношении веры в Бога. Фактически можно сказать, что вера была для них даже приятным развлечением. Они верили во многих богов, вначале в одного, потом в другого. Когда кто-то приходил, убедительно проповедуя о каком-то боге, они верили в него. И так они верили, но продолжали, веруя, жить во грехе. Просто веровать было недостаточно. Павел сказал этим людям: «Нет, нет, Христос не таков. Иисуса нельзя просто добавить к списку ваших богов. Вы можете веровать во всех их, но вы не сможете поступить так с Иисусом. Он пришел, чтобы спасти вас от ваших грехов, и Он повелевает всем своим последователям покаяться и очиститься». Позже Павел проповедовал то же самое Евангелие покаяния царю Агриппе: «Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Павел говорит: «Везде, где бы я ни бывал, я проповедовал покаяние, а подлинное покаяние доказывается делами». Эти места дают нам понять, что апостольская церковь твердо и решительно проповедовала то же самое Евангелие, что проповедовали Иоанн и Иисус: «Покайтесь, для того, чтобы были прощены ваши грехи». Что означает покаяться? Некоторые христиане считают, что покаяние означает просто обратиться или идти в противоположном направлении, но Библия говорит нам, что это намного больше. Однажды я слышал, как один человек сказал: «Я так рад, что знаю новозаветный греческий язык. Слово «покаяние» в переводе с греческого означает «переменить свои мысли». Нет, этот человек не знает греческого. Полное буквальное значение слова «покаяться» в Новом Завете – это испытывать сожаление и самоосуждение за грехи против Бога, быть сокрушающимся, сожалеющим, желать переменить направление. Разница в значении здесь заключается в слове «хотеть». Истинное покаяние включает желание измениться. Более того, просто сожалеть не составляет сущности покаяния. Скорее, истинная печаль ведет к покаянию. Павел утверждает: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». Павел говорит здесь о печали, о которой не надо сожалеть. Она искренняя, она глубоко проникает в жизнь кающегося. Такого рода благочестивая печаль, естественно, приводит к покаянию, которое включает ненависть ко греху, праведный страх Божий и желание исправить всякую неправду. Поэтому нас не должно удивлять, что Павел проповедовал покаяние верующим. Он обратился с сильной проповедью покаяния к христианам в Коринфе. Коринфские верующие имели обильное благословение от Бога, слушая сильных учителей слова, однако в их общине продолжал процветать грех. Что пугало Павла? Причина была проста: чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Этот мягкосердечный пастырь любил согрешивших святых в Коринфе. Однако он знал, что они хорошо осведомлены о том, что нельзя жить, находясь в грубом грехе, и он им сказал: «Когда я приду посетить вас, вы увидите меня с печальной поникшей головой. Мои глаза будут источать слезы, и я со скорбью буду оплакивать вас. Если я увижу вас по-прежнему погрязшими в нечистоте, блуде и похотях, это совершенно сокрушит меня, потому что Евангелие не произвело своего действия в вашем сердце. Вы еще не раскаялись в своем грехе, и я громко буду призывать вас к покаянию». Эти слова Павла постыжают меня. Когда я читаю слова Павла, я вынужден задать себе вопрос. Не перестал ли я проповедовать Евангелие, которое проповедовал Иисус? Евангелие покаяния. Не применил ли я свои ножницы, чтобы вырезать из своей Библии высокую цену следования за Христом? Не понизил ли я стандарт Его, говоря людям, «Только веруй, и будешь спасен». Когда я смотрю сегодня на церковь, я думаю, настаиваем ли мы, евангельские верующие, на библейской печали по Богу, как свидетельстве истинного покаяния? Или же мы ведем массы нераскаявшихся людей к ложному миру? Не наставляем ли мы их неверно на то, что все, чего требует от них Бог, это сказать: «Я верю в Тебя, Иисус»? Не перестали ли мы обличать грехи? Не обманываем ли мы, предлагая спасение тем, кто в действительности не является покаявшимся, кто не печалится о своих грехах, кто не видит чрезвычайной греховности своих грехов, кто ищет веру только для того, чтобы прикрывать ею свои похоти и страсти? Мы постоянно слышим ужасно преувеличенные известия о числе людей, которые приходят ко Христу через различные служения. Христиане сообщают о множестве спасенных, когда они проповедуют заключенным в школах, на призывных собраниях. Они говорят: «Каждый присутствующий отдал свое сердце Иисусу. Когда я кончил проповедовать, они все вышли вперед, чтобы принять спасение». Нет, это трагическое преувеличение. Слишком часто то, что происходит в действительности, это просто повторение каждой молитвы. Они просто молятся так, как им говорят молиться, и немногие из них понимают, что говорят. После этого большинство из них возвращаются к своим прежним языческим путям. Такие люди никогда не испытывают глубокое воздействие Святого Духа. В результате они никогда не раскаиваются и никогда не печалятся о своих грехах и никогда по-настоящему не веруют. Трагедия заключается в том, что мы предлагаем им то, чего сам Иисус никогда не предлагал – спасение без покаяния. Я убежден, что церковь потеряла чувствительность к обличению. Задумайтесь над этим. Вы едва ли увидите когда-либо слезы на ваших обращающихся людей. Конечно, я знаю, что слезы не спасают никого, но Бог сотворил нас людьми, которым присущи реальные чувства. И любой закоренелый грешник, которого коснулся Дух Святой, естественно, испытывает глубокую печаль по поводу того, какую скорбь он причинял Иисусу. Апостол Петр испытывал такого рода благочестивую скорбь, когда он отрекся от Иисуса. Внезапно его наводнили воспоминания о словах Иисуса, сказанных ему, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Когда Петр вспомнил эти слова, его захлестнули чувства, и неожиданно он побежал по Иерусалиму, рыдая: «Я предал Господа». Возлюбленные, мы просто не в состоянии выработать в своей плоти такого рода покаяние. Только Дух Святой может открыть нам, как, подобно Петру, мы также причиняли раны нашему любящему Спасителю, и это откровение должно наполнить нас глубокой скорбью. Я не совсем согласен с пуританской доктриной, но я люблю то, как они особо выделяют святость. Это благочестивые проповедники называли свои проповеди глубокой пахотой. Они были глубоко убеждены, что не смогут посеять подлинные семена веры до тех пор, пока сердечная почва их слушателей не будет глубоко вспахана. Таким образом, пуритане были убеждены, что их проповедь проникает глубоко, взрыхляя грубую почву сердец их слушателей. Их проповеди производили искреннее покаяние в их церквях. В свою очередь, в течение многих лет это производило сильных, зрелых, верных христиан. Сегодня, однако, большая часть проповеди является сеянием без вспашки. Я слышу очень мало проповедей, которые проникают дальше верхнего слоя. Глубокая вспашка не просто выявляет болезнь греха, она проникает глубже, до самой причины болезни.
Много из проповедуемого сейчас сосредоточено на лекарстве, в то время как сама болезнь игнорируется. Они предлагают рецепт, минуя хирургического вмешательства. Печально, что мы внушаем людям, что они исцелены от греха, в то время как они никогда не знали, что являются больными. Мы одеваем их в одежды праведности, в то время как они никогда не подозревали о своей наготе. Мы побуждаем их верить во Христа в то время, как они даже не знают, что нуждаются в вере. Такие люди приходят к мысли: «Мне не повредит, если добавить в мою жизнь Иисуса». Спержмен, сильный английский проповедник, сказал следующее о необходимости покаяния. «Я верю, что полное сожаление покаяния пока еще существует, хотя в последнее время я не часто слышу о нем. Сегодня люди, кажется, очень быстро становятся верующими, и я надеюсь, что мой старый друг покаяния еще не умер. Я безнадежно влюблен в покаяние. Кажется, это родная сестра веры. Сам я не очень понимаю о вере с сухими глазами. Я знаю, что пришел ко Христу путем слезного креста. Когда я пришел в веру и на Голгофу, это было с великими слезами и молением, с исповеданием моих преступлений и желанием найти спасение в Иисусе и только в Иисусе. Когда образовывалась наша церковь на Таймс-сквер, мы, пасторы, первые несколько лет проповедовали закон. Почему мы так долго проповедовали в своей церкви закон? Мы делали это потому, что многие в нашей церкви называли себя христианами, но в их жизни это никак не отражалось. В те первые годы многие люди выходили к алтарю в конце каждого служения. Они повторяли пасторскую молитву и принимали веру и спасение. Однако большинство из этих людей никогда не испытывали какого-либо осуждения за свои грехи. Они не испытывали печали по Богу, поэтому в их жизни не проявлялось истинного покаяния. Якобы покаявшиеся театральные актеры исповедовали Христа в воскресенье, а потом возвращались к своим богохульным представлениям, участвуя в них в течение всей недели. Гомосексуалисты молились о спасении, но все еще продолжали вести свой греховный образ жизни. Другие исповедовали Христа у нашего алтаря, однако продолжали свои прелюбодейные дела, блудили или употребляли наркотики. Вот почему мы громогласно обличали с кафедры. Святой Дух вел нашу пасторскую команду к разоблачению всякого греха, противления и непослушания Его Слову. Мы так горячо проповедовали ад, что люди вставали и покидали наше служение. Мы так реально проповедовали небо, что оскверненные терпели от внушающей благоговейный страх реальности Христовой святости. Наша проповедь закона была абсолютно необходима в то время. Закон – это Божье зеркало, открывающее все тайное, скрытое. И это приводило людей в нашей церкви к осознанию чрезвычайной греховности греха. В то время как некоторые убегали, другие бежали вперед с искренним раскаянием. Одним из таких был популярный актер по имени Давид Дэвис. В истинном покаянии он полностью отдался Христу. Сегодня он со своей женой руководит растущей церковью в Израиле, где они уже почти 10 лет проповедуют Христа. В то время как покаяние совершало свое назначение, Святой Дух вел нас дальше, к проповеди «Славы благодати». Мы учили Новому Завету о власти над грехом посредством Духа Святого, о хождении верою. Короче, мы начали заниматься назиданием святых. На протяжении всего этого опыта мы также обнаруживали пагубность проповедования только закона и концентрации преимущественно на грехе. Если людей постоянно кормить только этой проповедью, они начинают терять надежду и впадают в отчаяние, думая: «Я никогда не достигну этого». Они постоянно обращают свой взор внутрь себя, вместо того, чтобы взирать с надеждой на крест. Но если это церковь Господня, она может доверять Духу Божьему, который, когда это будет необходимо, будет возвещать слово о законе. Если Иисус видит, что его народ уклоняется в сторону более легкого следования за ним, он снова примет бич закона со всяким милосердием и благостью. Видите ли, покаяние не является каким-то одноразовым переживанием. Это не какой-то ураган, который внезапно налетает, а потом навсегда уходит. Мы не переживаем покаяние только в момент кризиса, а потом всю оставшуюся жизнь только говорим о нем. Нет! Печаль о грехе должна быть нашим постоянным учителем. Спержен свидетельствовал. Я охотно признаю, что сегодня я испытываю намного большую скорбь о грехе, чем когда я пришел к Спасителю более 30 лет назад. Я теперь сильнее ненавижу грех, чем когда покаялся. Существуют некоторые вещи, о которых я тогда не знал, что они являются грехом, а теперь знаю. У меня сейчас более острое ощущение греховности и своего сердца, чем когда я впервые пришел ко Христу. Печаль о грехе – это непрестанный дождь, нежный, мягкий ливень, который для истинно спасенного человека продолжается всю его жизнь. Он всегда исполнен печали о грехе, он никогда не прекращает скорбеть, пока не уйдет всякий грех. Иисус сказал церкви в Эфесе нечто такое, что приводит меня в трепет. Может, вы помните семь церквей, которые упоминает Иоанн во второй главе Откровения? Среди них есть Эфесская церковь, одна из тех, о которых Иисус отзывается весьма похвально. Мне очень хочется думать о нашей церкви на Таймс-сквер, что она подобна Эфесской церкви. Это собрание верующих трудилось в одном из самых населенных городов мира, никогда не изнемогая посреди отвратительного нечестия. Люди жили жертвенной жизнью, ненавидели грех и отвергали ложные доктрины. Они были сильными в вере, любили Бога всем своим сердцем, невзирая на все искушения, которые обрушивал на них сатана. Однако Христос знал, что среди этих людей было нечто плохое. И Он так любил эту церковь, это был такой яркий светильник для народов, что не собирался сидеть сложа руки и ждать, пока Он погаснет. Итак, Он сказал Ефесянам: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Иисус тогда сказал им: «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Он говорит: «Вспомни, ты всегда жаждал приходить в мой дом, быть с моими святыми, нести мое бремя. Но теперь тебе хватает одного часа в воскресенье утром. Итак, дорогой святой, пламенеешь ли ты еще для Иисуса? Так же ты страстно любишь Его, как и тогда, когда впервые получил спасение? Или же ты утратил интерес к Его делам, оставив всякое служение? Занят ли ты в твоей жизни слишком много другими делами? Если это так, то Господь говорит тебе: «Я нечто имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь». Послушайте, что говорит нам в таком случае Иисус: «Покайся и твори прежние дела». Он говорит: «Сокрушайтесь о вашем растущем безразличии. Покайтесь, воспримите это серьезно и позвольте вашей скорби привести вас назад к тому месту, где вы были, когда впервые полюбили меня». Затем Христос дает нам слово предостережения. Он говорит: «А если не так?» И тут же говорит о последствиях: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Иисус говорит здесь, что если мы не покаемся, Он уберет всякий данный нам духовный авторитет. Это включает наше влияние на наш город, наше общество, наших соседей, всех, кто находится в сфере нашего влияния. Всякое влияние, которое мы имеем, говорит Он, будет отнято у нас, если не покаетесь. Прямо сейчас церкви по всему миру закрывают свои двери. Их светильники буквально угасают, потому что это суд, который они навлекли на себя за отказ от покаяния. Бог сказал, что они утратят свою проницательность, свои духовные благословения, свои финансы, само Его присутствие. Теперь они мертвы, безжизненны. Остались только воспоминания о Его прошлых благословениях. Я проповедовал во многих таких церквях 30 лет назад. В то время они были полны ревностных верующих. Сегодня на их скамьях сидит какой-то десяток человек. Скоро они совсем придут в упадок, и их двери закроются для доброго. Бог написал на них «Иховод», что означает «Дух Господень отошел». Но, возлюбленные, Бог обращается с этими словами к каждому отдельному христианину. Он говорит: «Если ты не покаешься, продолжая оставаться в своем безразличии, я сдвину твой светильник. Ты больше не будешь иметь никакого влияния на твою семью, твоих сотрудников, на кого бы ты ни было». Именно это и произошло с Эфесской церковью. Бог терпеливо ждал фактически свыше 1000 лет, что эта церковь покается.
Однако, в конце концов, пришло время, когда их отступление перешло границы его терпения. Историк Гиббон пишет. Первый светильник Ефеса погас. Варварские князья Ионии и Лидии растоптали остаток христианства. Теперь магометанские церкви призывают имя Аллаха. Только церковь Филадельфии все еще стоит прямо. Однако, даже слыша эти слова, мы не должны бояться. Иисус заканчивает свое увещевание к нам следующими словами. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Дорогой святой, этим деревом является Иисус. Он говорит нам, «Если вы покаетесь, я дам вам постоянную жизнь от самого моего естества». И до тех пор, пока вы будете продолжать любить меня, я буду для вас неиссякаемым потоком сверхъестественной жизни. Это будет проявляться в вашей проницательности, в вашей любви к людям, в ваших добрых делах для моего царства. Это характерная черта, которая отличает каждого христианина поистине любящего Иисуса. Такой верующий исполнен жизни, и все вокруг него знают об этом. Иисус обещает, что твоя печаль по Богу, твое раскаянное сердце и обновленная любовь к Нему приведут тебя к жизни. Итак, молись Ему прямо сейчас. Господь, дай мне поистине раскаянное сердце. Возврати меня туда, где я был, когда впервые полюбил Тебя. Но на этот раз возьми меня дальше, глубже в себя, чем я был когда-либо прежде. Когда ты покаешься, Дух Божий начнет производить в тебе новое откровение славы Христа, и Он сделает тебя известным для всех, кто окружает тебя.
Ищу жизнь, сходящую с небес. Ты со мной, и я молюсь, чтобы быть с тобою мне. Что рядом ты. Я хочу тебя любить так, как любишь ты меня. Я хочу тебя найти так, как ты нашел.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.